Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила». Чехословакия, 68-й год, 40 лет спустя. Галина Мурашко, Галина Павловна, мы продолжаем наш разговор. Мы остановились как раз уже в самом начале 68-го года. И, собственно, начинается уже не зима, а весна.
Да, начинается весна. К власти первым секретарем Компартии Чехословакии избирается Александр Дубчик. Его окружение составляют люди, которые выступают за последовательное проведение реформ. Здесь я бы назвала таких деятелей, как Честмир Цисарш, как Смурковский, как Млынарш, известный, я думаю, российским слушателям, как человек, кончивший Московский университет и учившийся вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и выступавший в этом движении реформаторском одним из авторов программы, которая называется «Программа действий КПЧ». Это первый программный документ после январского пленума. В чем суть этого документа? Суть в том, что здесь были предложены ряд переходных мер, которые бы открывали пути к демократизации. Ну, что прежде всего предполагалось? Я очень коротко сформулирую, чтобы было понятно, почему это вызвало соответствующую реакцию у наших лидеров. Значит, в качестве первых шагов предполагалось ликвидировать верховенство партии в сфере экономики. То есть передать государству руководство экономикой. Открыть путь к плюрализму мнений через отмену цензуры. И реализовать новую концепцию национального фронта. То есть создать большую коалицию всех политических партий и организаций. Таким образом, это означало изменить формы и методы реализации, ведущие роль коммунистической партии в новой политической модели социализма.
То есть КПЧ уже не становилась такой ведущей, направляющей, да, главной, единственной и неповторимой силой.
Который контролировала все, вплоть до этих бывших союзнических партий, так называемых. Потому что мне самой пришлось видеть документы в пражском архиве, где Людовой партии или социалистической партии, там предписывалось, что публиковать в их газетах. Понимаете? То есть все контролировалось. Вот. То есть роль резко понижалась. То есть нужно было искать новые формы контактов и руководства общества. В советском руководстве, где подавляющая часть политиков были представлены лицами, которые политически сформировались в обстановке массовых репрессий 30-х годов, и фактически единовластной власти Сталина, отказ от властной монополии коммунистов приравнивался по существу к демонтажу социализма.
А разве какое-нибудь новое молодое поколение, например, уже тогда постепенно отведенный отдел какие-нибудь поколения Шелепина, ведь это примерно то же поколение по возрасту, которое проводило в Чехии реформы, в Чехословакии.
Шелепин?
Ну, примерно, тоже поколение.
Да, тоже поколение. Но Шелепин,
насколько они были другие?
Они другие, они совершенно иные. Они по менталитету иные. Это были люди совершенно иного склада. Понимаете? А здесь... Ну, вот посмотрите, кто был? Шелепин, Шелест, Подгорный, Громыко, Косыгин. И когда я смотрела вот на... книгу Арбатова, я не знаю, вы знаете эту книгу Арбатова, «Мой 20 век. Свидетельство очевидца». Великолепная книга, здесь нужно просто посоветовать нашим читателям, кто интересуется историей нашей страны, посмотреть эту книгу. То там ясно показано, что эти люди, они были вот ограничены в своем понимании, так сказать, роли партии. И все сводили вот к этой вот... как вам сказать лучше, к роли вот этой вот верхушки в партии. И мне кажется, вот прав был Честмир Цисарш, который в докладе на 150-е Маркса в мае 68 года сформулировал одну весьма неприятную для нашей страны проблему. Он поставил вопрос о том, что идея диктатуры пролетариата была трансформирована, переродилась из идеи диктатуры пролетариата, идею партии, диктатуры партии, а после вместо диктатуры партии...
Диктатура партийной верхушки уже.
Диктатура партийной верхушки, группы, партийная группа, опирающаяся на властные структуры. Вот к чему свелось.
Да, на аппарат, на силовые ведомства и так далее.
Вот за это Цисарш получил четкий ярлык у нас, в наших партийных, значит, инстанциях, ярлык ревизиониста. Угу. Ревизиониста, с которым полемизировал наш теоретик Константинов. Это была публичная полемика в мае-июне 67 года. Так вот, я хочу сказать, что они... Поэтому, когда вот думают над тем, вот когда зародился вот идея вооруженного вторжения, почему, вот, почему они оценили это как контрреволюцию? Вот Арбатов, я позволю себе процитировать его. Это очень интересно. Он, анализируя развитие, процесс отхода советского руководства от линии 20-22 съезда партии, этого брежневского руководства, он пишет: «Негативное, даже враждебное отношение нашего руководства к событиям в Чехословакии сформировалось, как представляется, не в июне и не в августе, и даже не в мае, а скорее в январе 68 года. Враждебность в силу сугубо внутренних причин, нежелание идти путем перемен вызывал сам курс реформ, на который вставала Чехословакия».
То есть уже с начала года уже да. Серьезно рассматривались и военные решения.
Да. А вот в апреле, когда на пленуме, апрельском пленуме КПЧ была принята вот эта программа действий, буквально несколько дней спустя Генштаб закончил разработку вторжения войск в Чехословакию.
Об этом есть достоверные сведения?
Это достоверные сведения. Это свидетельствует майор, генерал армии майоров в своей книге «Вторжение Чехословакии, 68 год». Москва, 1998 год, страница 90. Причем он приводит даже так, что подавление контрреволюции, вот как, я вам процитирую, значит, завершил разработку плана генеральный штаб введения войск на территорию Чехословакии, цитирую, с целью подавления, а при необходимости уничтожения контрреволюции на ее территории. Это еще не политическое решение.
Нет, еще это... Оно
это, будет, еще... это стратегическое, это, такие решения можно было разрабатывать очень много. Но это... Оно будет принято позже, политическое решение, 19 августа. И вот когда мы задумываемся, вот почему такой вот зазор образовался? 4 месяца по существу проходит. До 18 августа, пока будет принято это решение политическое. Мне кажется, что вот этот почти 4-месячный разрыв был обусловлен одним еще очень пока малоисследованным фактором – отношением коммунистического движения в Европе к Пражской весне. Этот фактор почти не исследован. Сейчас, может быть, появляются первые документы, которые, может быть, выйдут, не знаю, может быть, будут опубликованы. Вот, знакомясь с ними, я увидела, что далеко не все партии разделяли позиции Москвы и поддерживавших ее союзников по Варшавскому пакту. Вы знаете, французская компартия, итальянская компартия, они очень следили за тем, что делается в Праге. Вы знаете, следила и демократическая общественность этих стран. И вот, вы знаете, я вам попробую процитировать одно очень интересное высказывание редактора журнала, французского журнала «Демократи Нувель», сказанного в мае 68 года в беседе с одним из представителей ЦК КПЧ, потому что у них контакты были довольно тесные. «Если вам это удастся, в смысле реформы, то это будет иметь огромное значение для Франции и для всей Западной Европы, которая теперь тоже ищет выход из своих экономических и социальных проблем. Вспомните выступления студентов, забастовки и так далее.
Конечно, так далее. Конечно, искали.
Они искали тоже выход. Искали другую форму, другую модель социализма. Вот.
Конечно, это социалистические предложения, не связанные с советизацией.
Именно так.
Это было важно для европейских коммунистов тоже.
Да.
Ну вот смотрите, вот здесь как классический сценарий, это расколоть изнутри и помочь извне. Вот это предложение,
этот
план в Праге существовал, да?
Этот план в Праге существовал, потому что в ЦК КПЧ, при том, что верхушка, так сказать, в общем, руководство принадлежало Дубчику и его, так сказать, соратникам, были люди, которые выступали против реформ. И когда начались переговоры, уговоры вот этого руководства, так сказать, на встречах в Варшаве и так далее, так называемые «здоровые силы», ну, это можно назвать их просто, значит, кто... Сейчас посмотрю. Нет, бумажки были.
Ну, ничего, бог с ними.
Нет, вот. Можно назвать. Это они были все членами ЦК, старого, Приноводного еще. Значит, Алоис Индра, Драгомир Кодлер, Капек, Ольдриш Шведска, редактор Руде Прао, и Василь Билек. Это секретарь ЦК Словацкой компартии. Вот. Они передали просьбу ввести войска для защиты от контрреволюции. То есть они четко отделяли себя от реформаторов. Такое письмо было передано в переговорах в Чиерне над Тиссой. Хотя вот нашим, так сказать, партийному аппарату, вот, как консультантам ЦК, вот тому же Бовину, Арбатову, было ясно, что дело идет к вторжению войск. Повод нужен был. И такой план был выработан. Был выработан вместе с этими так называемыми здоровыми силами. Сначала это письмо с обращением было подписано вот этими пятью лицами. Далее было этой же пятеркой было предложено, чтобы согласовать дату вступления войск с их выступлением на пленуме или на президиуме ЦК. И план был такой. 20 числа на президиуме ЦК эта пятерка потребует отзыва Дубчика. Попытается снять его, получив поддержку в виде подписей. Чуть не обещали еще чуть ли не 50-90 подписей, я сейчас точно затрудняюсь.
Членов ЦК, да?
Членов ЦК, правительства и так далее. То есть создать видимость массовости поддержки этой группы. И они давили, как пишет Бовин, они очень активно давили на наше руководство. Наконец это было согласовано. Действительно, все идет по плану. Собирается президиум ЦК, обсуждает вопросы подготовки. Почему торопилась наша сторона? Чехия и Словакия готовили 14-й съезд партии, который должен был утвердить новую программу действий, понимаете? И не допустить этого съезда, это было заинтересовано и наша сторона, и, так сказать, вот эти так называемые здоровые силы. И плюс, конечно, наше посольство. Здесь вина посольства нашего, так сказать, вне объективной информации, как потом окажется, была большая. Вот. И идет заседание. Индра, Кольдер, Капек ставят вопрос о смещении Дубчика. И президиум ЦК не поддержал. Их 11 членов президиума было ЦК. 4 человека голосовали за
смещение
Дубчика. И выбрали
7 человек, получается.
7 человек голосовали против. И это происходит в момент, когда высаживается наш десант в Рузине. И здесь, по существу, срывается тот вариант, который был проигран и опробован в свое время в Венгрии. Формирование рабочего правительства и приглашение приглашение войск этим новым, как бы легитимным правительством. Этого не получилось. Власть осталась на местах. И более того, вот как свидетельствуют те же мемуары Цисарша, они успели составить значит, Млынарш и Цисарш писали обращение к народу, и они успели передать это обращение к народу о вступлении войск в самый последний момент, когда радио уже кончало, пражане уже знали. А дальше уже пошли аресты.
То есть уже начались жесткие действия.
Это, понимаете как, им нужно было, у них что сорвалось? Вместо переговоров с правительством дружественным, им нужно было уговорить это правительство, подписать декларацию и так далее, и так далее. И переговоры в Москве, это особая статья, это мы с вами даже разговаривать не будем, это нужно...
Да.
Целый этот кусок.
Но о них достаточно много уже написано.
Да, об этом много написано, это известно. И так же, как готовились войска, как вступали войска, это все известно. Но мне кажется, очень важно поговорить о том, что последовало потом. Примерно в 70-м году, к концу 69-го года убирается Дубчик, избирается Гусак, и начинается страшный период, который... Вы знаете, по-моему, по разрушительной силе той политики, которая проводилась, это те чистки, которые были в партии, это превосходит даже наши репрессии 1937 года. Потому что, посмотрите, я вам приведу цифры. Из партии в 1,5 миллиона было исключено, 150 тысяч ушли сами.
Так.
И еще 350. Треть партии была исключена. Членов партии. Причем это было не просто такие рядовые члены партии. Это была думающая, мыслящая элита. Я могу сказать, я историк и занимаюсь очень давно историей. Среди вот этих исключенных людей у меня много друзей, с которыми я всю, вот эти 20, тяжелые 20 лет, я все время поддерживала связь. Мой учитель, я назову его, вы мне разрешите, я назову имя, это Антонин Вацлаву, историк. Я его считаю своим учителем. Если бы не он, я бы как историк не состоялась. Он был исключен. Он был депутат Высочанского съезда. Вот этого вот нелегального съезда, как он был признан. Нелегального съезда. Его исключили из партии. Он был участник антифашистского движения. Он был в коммунистическом антифашистском движении. Его, так сказать, исключили из партии, не учитывая это. Он остался без работы, сняли с работы, и он вынужден был первое время работать асфальтером. Ему было где-то около 50 лет. Понимаете, и вот таких людей можно назвать десятки.
То есть вычищена была партия?
Партия была вычищена.
От любой попытки реформирования?
От любой... И понимаете, и эти люди оказались, вы понимаете, это нужно было иметь еще, как вам сказать, гражданское мужество, чтобы вот в таких условиях не деградировать интеллектуально. Кто такой Гензель и Зигмунд, вы знаете?
Конечно.
А вы знаете, что они писали письмо, вернее, анализ состояния советской экономики Брежневу в 66-м году? Они написали этот анализ. Его здесь препарировал аппарат. И это как раз ближе было к 68-му году. И они были провозглашены врагами России и
Советского Союза.
Союза.
И у нас, я очень хорошо помню, как все исчезло. Помните, сколько было передач?
Да.
И как все, вот как ничего не стало.
Пустота.
Да.
Пустота. И вы понимаете, значит, их исключили из партии, и того, и другого. Значит, запретили публиковать книги. Они, кем они работали? Один из них перебивался случайной работой, а другой работал садовником на Петшинах на Праге. Вот. 20 лет. И таких людей, ну, это десятки вот ученых. Я знаю, например, мой приятель тоже, Ярослав Шедивый, он зарабатывал средства к существованию мытьем окон. И написал великолепную книгу о Наполеоне. Понимаете, они не опустились. Они выжили в этом страшном.
Сейчас очень такие добрые граждане скажут, ну вот видите, как все гуманно, их же не расстреляли.
Гуманно? Я считаю, что это негуманно. Вы понимаете, в чем дело? Это не просто на них распространялось. Это распространялось на членов их семьи. Например, у Цисаржа дочь не могла окончить институт. Внучка не могла поступить в гимназию. То есть это шло на потомков.
И потом здесь вот сейчас у нас остается буквально 5 минут. Очень важно сделать из этого выводы. Когда не получился вот тот сценарий, о котором мы говорили, и когда не получилось найти вот такую вот сразу опору на некие силы, которые приглашали войска Варшавского договора спасти социализм Чехословакии, заработала машина, и тут же появились, я очень хорошо помню, и радиопередачи, и телевизионные, и рассказы об ужаснейшем Бундесвере, который стоял и должен был войти в Чехословакию, если бы не вошла туда советская армия. Все эти рассказы, и страшные рассказы о чехословацкой контрреволюции, это была, может быть, даже вот только еще... В 80-м году, когда польская солидарность была, появилась, такого же рода появились разговоры. Но там не случилось вторжение. И вот это, наверное, последнее, и как ни удивительно, 40 лет спустя, и даже в вопросах слушателей, которые есть в интернете, это повторяется. Понимаете? Повторяют вот те доводы о том, что действительно пытались... Чехословакию оторвать, нет, и захватить и так далее.
Нет, нет, это абсолютно не подтверждается источниками. Абсолютно не подтверждается источниками. Более того, я вам скажу так. Вот я изучала прессу американскую, ТАСС смотрела наш, и там они прекрасно понимали, что им вмешиваться не надо. И они это, так сказать, очень хорошо... продвигали в своих газетах. Они наблюдали, вот как написано в одном обзоре, вот реформируют. Если чехи уступят, то значит коммунизм нереформируемый. Так писал один обозреватель. Не уступят, то мы можем вот тогда ждать изменений и внутри системы Советского Союза. Понимаете? Вот. А поэтому стремление заставить чехов уступить, это было, так сказать, смысл нашей всей политики. Дожать их до конца. Вот. И это сделали. Это сделали постепенно, руками Гусака провели эту нормализацию. Ну, здесь, мне кажется, в значительной мере, а большую роль в этом, в том, что Гусак взял на себя эту роль, это играл в вопрос решения национального словацкого вопроса. Вот стремление добиться федерализации. Федерализации то так, как понимали словаки. И вот когда я разговаривала со своими друзьями, разговаривала с ними, они мне говорили, что наиболее жесткие меры по репрессированию вот этих реформаторов были в Чехии, а не в Словакии. И мне говорили, если бы твой учитель был в Словакии, он бы не был исключен из партии, он участник антифашистского движения.
Да, там был такой элемент, но в конце концов получилось так, что полное ощущение того, что коммунизм больше не реформируем никак, то с ним ничего не получится. Сама дискредитация любой социалистической идеи, да, произошла. Да. Что, в общем-то, социалистический элемент – это такой важный элемент общественной жизни, что его полная дискредитация – это тоже неправильно.
Это неправильно. Вы знаете, вот сейчас мне...
Но сами виноваты.
Мы не можем исключить вот эту вот идею социализма как гуманного строя. Мы не можем ее вычеркнуть из жизни. И то, чего искали чехи, они искали, так сказать, вот это вот найти гуманную модель социализма. И вот мой, так сказать, я неоднократно называла фамилию Цесарша, он недавно мне прислал свое вступление к книге в 68-м годе, выходящей в Венгрии. И он пишет там, что наша задача показать, что идеи гуманизма и социализма не должны исчезнуть.
Вот в чем дело. Я бы попросил вас еще, Галина Павловна, порекомендовать. Вы говорили мне перед передачей, вы говорили, что сейчас вышла книга.
О, это я хочу сказать,
да,
особо.
Скажите слушателям, потому что слушатели всегда интересуются, что можно серьезное и интересное почитать вот по нашей теме.
Дорогие слушатели, вы знаете, только что вышла книга советского тогда журналиста, русского журналиста Леонида Иосифовича Шинкарева. Называется она так. И это я это все хотел бы забыть.
Угу.
Это о 68-м годе в Праге. Она написана на материалах, на собранным эти журналисты в течение 40 лет он их собирал. Вот
просто... Это интервью, это разговоры.
Это интервью, разговоры с разного рода лицами. Причем это все построено, плюс еще нанизано на переписку Шинкарева с Ганзелкой и Зигмундом. Вот до последних их дней.
Так что ищите книжку. Я вам точно сейчас не могу сказать, где ее можно купить, но она только что вышла. Спасибо большое, Галина Павловна. Это была программа «Не так» и Галина Павловна Мурашко. Мы с вами вспомнили события 68-го года и постарались об этом задуматься.